Здравствуйте, друзья! У микрофона Марина Ланда и в эфире «Музыкальная история» – программа, герой которой вспоминает свою жизнь, но не просто ее факты, а ту музыку, которая звучала во время тех или иных событий. Каждая история неповторима, но сверстники угадывают своих по популярным песням определенного времени, артистам, о которых вспоминают герои передачи, а иногда звучит музыка, которую любят и знают вне зависимости от времени. Я думаю, если каждый из вас, друзья, задумается, вспомнит первые яркие музыкальные впечатления, музыку, звучавшую по радио, у тех, кто помладше, по телевидению, концерты, которые потрясли или, наоборот, заставили переосмыслить свое отношение к какому-то певцу, ансамблю. Может быть, кто-то из вас играл в школьном ансамбле, пел в хоре, занимался хореографией. Из всего этого и многого другого сплетаются музыкальные истории. Но об этом чуть позже. А сейчас сегодняшний герой. Сегодня свою музыкальную историю расскажет художник Анатолий Белкин. Анатолий, самые первые музыкальные воспоминания.
Бабушка, папа и мама и мой брат, мы жили недалеко от дома радио на Галерной улице. Тогда она была красной, в доме 11. И все мое детство прошло в Александровском саду. И было чудесное, мне кажется, детство, пока меня не стали пытаться обучать музыке. У меня было в детстве две настоящие крупные трагедии, от которых я не оправился до сих пор, мне кажется. Первое, меня обманом сдали в детский сад, потому что я категорически не хотел идти, и оставили там. А второе...
То есть просто привели и оставили?
Привели, как-то рассказывали, что это мне покажут разных детей... Всякие истории. Я шел смотреть на разных детей, где они играют, на какие-то игрушки. Раз, и меня там и оставили. Это было чистое предательство, конечно. Хотя мне там потом очень понравилось. А второй ужас был, когда меня начали учить музыке. Моя бабушка, любимая, покойная, она говорила, оставьте ребенка в покое. Но меня не оставляли в покое. Бабушка была умнее всех в нашей семье. И ко мне пришла, как сейчас я понимаю, очаровательная такая. Она мне казалась страшно высокая, высотой 6 метров такая. Тонкая, элегантно одетая, в черное почему-то. Женщина, как ее звали, я не помню, отчество ее было Францевна. И она стала меня учить играть на фортепиано. Сначала договорились, по-моему, что она будет приходить или раз, или два в неделю, судя по успехам. Поскольку успехов не было никаких, ее приходы участились. Я был в ужасе совершенно. У меня была просто истерика, когда мне надо...
А сколько вам было лет?
Да лет 5 уже было. Лет 5. Вот. И сначала я как-то пассивно сопротивлялся. Не репетировал, не играл. А потом сопротивление стало расти. Я перешел к настоящим таким партизанским действиям. Рвал и прятал ноты. Меня ругали, но их доставали откуда-то, склеивали. Тогда я помню, у бабушки она клеила письма, такая стояла баночка, она его называла гумерабик. Он ужасно вонял, это обыкновенный клей был. И я вот эту мерзость всю с таким удовольствием всю эту баночку вылил на клавиши.
И что произошло?
Занятия
дальше?
Прекратились, меня выпороли, а бабушка сказала, умная бабушка сказала, я вам говорила, толку не будет, оставьте ребенку в покое, он хочет рисовать. Действительно, я хотел рисовать. И рисовал с удовольствием.
И на этом музыкальное образование?
На этом музыкальное образование.
Не жалеете, нет?
Ни капельки.
Что еще было вокруг? Радио?
Радио было, да. Радио было в каждом доме. Я помню какие-то звуки из него постоянно. Мало того, уже когда я работал, делал какие-то картинки, то чем сложнее задача была, которую надо было выполнить на бумажке или на холсте, лучший фон, чем радио, невозможно было придумать. Потому что по радио шли идиотические передачи. Сводки с полей, вот каких-то совершенно... абсурдных передач о том, как кто-то вырастил свеклу, как построили детский сад, в Казахстане собрали хлопок. Мне страшно это нравилось.
Начинаем нашу воскресную радиопередачу с добрым утром.
В
Но при этом, если вспомнить интонацию, радио – это интонация.
Да, конечно.
Добрым утром, уважаемые радиослушатели.
Интонация была всегда такая приподнята, замечательная. Вот-вот произойдет. Тоже вот в этих голосах тоже была музыка.
Абсолютно, некая. Абсолютно.
Правда?
Да, это надо было сохранить.
Небо утреннего стяг, в жизни важен первый шаг. Слышишь, веют над страною ветры яростных атак. И вновь продолжается бой, и сердцу тревожно в груди. И Ленин такой молодой, и юный октябрь впереди. И Ленин такой молодой, и юный октябрь впереди.
Но должен сказать, что вдруг наступил такой период, когда... чтобы не сливаться со всеми, производить впечатление на тех же девушек, стало необыкновенно стильно ходить в капеллу. Необыкновенно. И так вернуть в разговоре, что я вчера был в капелле, это было примерно то же самое, как я вчера прочитал Джойса. Это сразу тебя
приподнимало,
и это был
дело
тест.
Дело интересным.
Да, и это был тест свой-чужой. В это время в капелле были замечательные концерты. Играл Леша Любимов на клавесинах. Играл классическую музыку Возрождения на тех же инструментах. При этом я помню, как он появился в джинсах. И раз музыкант в таком месте появился в джинсах, мы сразу поняли, что он гений. Это было как-то так остро, я помню, эти джинсы.
И клавесин.
И клавесин, да. Джинсов было в Петербурге штук 30 на весь город. А клавесинов и того меньше. И вот это сочетание было невероятно. Потом я помню удивительную совершенно вещь. Я помню, как я иду сдавать экзамен за 8 класс в школу при академии. Перехожу мост, весна, и вдруг из открытого окна идет «Michel, my bell».
Michel, my bell. These are words that go together well. My Michel. Michel.
Я помню, самые продвинутые люди учились в Академии художественной архитектурном факультете. Там учился Володя Ординарцев, которого ночью можно было разбудить. Он знал все выкройки джинсов со всего мира. Там была радиорубка, и в эту радиорубку приносили как драгоценность какие-то огромные конверты Deep Purple. Все это звучало как-то невероятно.
И все это из радиорубки звучало на...
Только на несколько мастерских Академии художеств, где мы и проводили время. Это была такая вольница невероятная вообще. Все. Джимми Хендрикс, Джеплин, там все оттуда.
А что вам больше всего нравилось?
А мне все нравилось. Как я мог сказать, что мне больше нравилось? Все, что приносили, все новое нравилось больше, чем предыдущее.
Your back, I can see you had your fun, but darling, can't you see my signals turn from green to red? And with you, I can see a traffic jam straight up ahead. You're just right.
Хорошо, а вот возвращаясь к детству,
у меня была чудесная няня, чудесная, простая, откуда-то деревенская. Я ее обожал. У нее было три абсолюта в жизни. Первое – это я. Второе – это Ленин. И третье – это пиво.
Вот такая комбинация.
Она больше всего любила меня, потом Ленина, потом пиво. Последовательность не точно. Может быть, я, пиво и Ленин. Может быть, и так. Мы с ней гуляли на саночках в Александровском саду. Чудесно. Там, где сейчас детская площадка в Александровском саду, вот этот прямой аллеей, который идем, там стоял кафе зеленого цвета такого, больничного, какой-то барак такой маленький. И там была выпечка и пиво. Выпечка была всегда закрыта, а пиво было открыто. Няня, гуляя со мной, она подходила, и там я, такое окошечко было, я все очень хорошо помню. И лежали такие бутербродики с икрой, с черной, которые уже лежали, ну, недели две, потому что икра уже так скукоживалась, зима, холодно, и корочкой покрывалась. Отлично помню это ощущение, и булочка так поднималась корабликом. Няня подходила туда, брала себе большую, холодную, а мне маленькую с подогревом. Значит, я делал пару глотков, мне не нравилось. В общем, я чудесно спал после этих процедур. Мама была убеждена, что мы так хорошо гуляем, что я чудесно...
Надышавшись, сплю
чудесно. Наша няня была убеждена, что это страшно мне полезно. И все продолжалось хорошо, мы гуляли, выпивали пивко, пока моя мама, будучи детским врачом, и откуда-то она шла с консультацией, она решила пройти через садик Александровский и посмотреть, как же мы с няней гуляем.
О, Боже!
И застукала нас как раз в тот момент, когда нянечка давала мне маленькую кружечку. В общем, мама поняла, чем мы с няней занимаемся. Скандал был такой... Эту бедную, несчастную женщину, которая мне, кроме добра, ничего не желала. Она вылетела с таким треском. Это был какой-то ужас.
Какой кошмар.
Это был кошмар, но что-то хорошее от нее осталось.
А вторая няня?
Вторая няня тоже со мной гуляла. И что-то мне про медного всадника рассказывала, про деревья рассказывала. Какие-то слова мне про фальконе. Говорит, зачем мне это? Я о няне я первый думал, эту терпеть не мог. Ну, так и вырос потихоньку. Потом уже музыка возвратилась в виде радио, работающего в мастерской. Потом, ну, кино, конечно.
Вот я хотела спросить, какая была киномузыка в фильмах 60-х, 70-х?
Я думаю, что Каравайчук... Тревердиев, Петров, Шварц. Совершенно потрясающие музыканты.
А Шварц, Исаакович, это вообще моя любовь.
Мое детство прошло в Сиверской. моя мама традиционно была главным врачом всех этих бесчисленных пионерских каких-то лагерей.
Да, он же подрабатывал, он играл на площадке спортивной, на аккордеоне.
Я не помню, я помню...
Как раз в пионерском лагере.
Да, ну, наверняка, он знал мою маму, и мама к нему ходила, делала какие-то уколы. Я помню его огромную такую собаку, овчарку. Сколько я туда не приезжал, она мне все казалось все больше и больше. Вообще, ну, я с величайшим почтением отношусь к этому человеку.
Твои плечи с бедою знакомы, твои белые руки кровь и пепел смывали с полей, и земля никогда не забудет боли слезы своих дочерей. Хоть годы, представьте, уходят, хоть время торопит скорей. Хоть годы, представьте, уходят, хоть время торопит скорей. Может, время всех ран не излечит, но черемухи белой невозможные гроздья горят, потому что любовь и надежда, что не делай бессмертный сто крат. Хоть годы, представьте, уходят, вернуться назад не хотят. Хоть годы, представьте, уходят, вернуться назад не хотят.
Вот недавно во время ремонта откуда-то обнаружился ящик, покрытый пылью. Я его открыл, там колоссальное количество пластинок, которые я покупал. Там потрясающие какие-то, не хочу казаться уж таким приличным, но там и Моцарта много. Я вообще его дико люблю, поскольку я не умею водить машину. Мы ездим с водителем. Приезжала мама, и мой водитель сказал: ну что он слушает такое, говорит, невозможно слушать. Классика, конечно. На что моя мама сказала: а вы не обращайте внимания, он в детстве только это и слушал. Я узнал про себя такое, что мама считала, что я слушаю классическую. Я не помню, неужели я был таким хорошим ребенком и слушал классическую музыку. Я вообще должен сказать, что с музыкой странные у меня какие-то отношения. Я вам должен сказать, что я какую-то сыграл, может быть, не последнюю роль в том, что в этом городе узнали Цезарию Эвору. Рассказать вам историю?
Да, конечно.
Как она вообще здесь появилась и как был концерт?
Конечно. Слушаю.
Значит, я с моим другом, известным коллекционером одним, мы поехали просто так проехать по всей Португалии, сверху донизу. И мы купили пластинку, которая все время играла в машине. Это была Цезария Эвора. Просто взял и тут же поставил. И все. И влюбился.
Debaixo de boa fogueira, vou criar nomes dessa maneira. Vou saia preto, vou lincinho, vou mostrar-nos o que é nós. Debaixo de boa fogueira, vou criar nomes dessa maneira. Vou saia preto, vou lincinho, vou mostrar-nos o que é nós.
Мы приехали сюда, у меня в мастерской уже она играла иногда. В этот момент ко мне пришел мой друг Илья Брук, который совершенно обалдел от этой музыки. И сказал, кто это такая? Я говорю, ну вот такая тетка, я говорю, с островов Зеленого мыса, живет в Париже. Никто ее здесь не знает. Он говорит, я сделаю ее концерт здесь. Он навел справки, и оказывается, что никто, ни одна контора музыкальная с Цезарей Ворой дел не имеет в России вообще. Была проделана огромная работа. Он нашел ее, договорился, поехал. Он делал это абсолютно не для того, чтобы заработать. Как потом выяснилось, он хотел сделать подарок своей любимой девушке. У них в это время какие-то были холодные отношения. Расскажу потом, что с девушкой произошло. И он добился таки, что вот эта замечательная старушка приехала к нам в эту совершенно удивительную для нее страну. И зал был заполнен совершенно. Оказывается, все ее знали, кроме него и меня. Просто никому в голову не приходило ее пригласить. Только его девушка не пришла. Все было напрасно.
Анатолию Белкину спасибо за Цезарю и Вору. И той неизвестной девушке тоже.
И Илюше Бруку.
Та вин флуида, та дансон ча-ча-ча, та дансон тингиса, та не курпим бен пага. Та вин флуида, та дансон ча-ча-ча, та дансон тингиса, та не курпим бен пага. О, мама, escoze um vergonha, ô oh, mosca boda, bo cintura. Ô oh, mamã, escoze um vergonha, ô oh, mosca boda, bo cintura.
Вообще, я вам так скажу, что я думаю, что даже человек совершенно, который не слушает музыку, это кажется, что он ее не слушает, потому что она везде. Все-таки гораздо легче не смотреть живопись, чем не слушать музыку. Вот формула.
Живописцы, окуните ваши кисти в суету дворов арбатских и в зарю, чтобы были ваши кисти словно листья, словно листья, словно листья к ноябрю, чтобы были ваши кисти словно листья, словно листья, словно листья к ноябрю. Окуните ваши кисти в голубое, по традиции забытой городской. Нарисуйте и прилежно, и с любовью, как с любовью мы проходим по Тверской. Нарисуйте и прилежно, и с любовью, как с любовью мы проходим по Тверской. Мостовая пусть качнется, как качнется, пусть начнется, что еще не началось. Вы рисуйте, вам зачтется, что гадать нам удалось, не удалось. Вы рисуйте, вам зачтется, что гадать нам удалось, не удалось. Вы, как судьи, нарисуйте наши судьбы, нашу осень, нашу зиму и весну. Ничего, что мы чужие, вы рисуйте, я потом, что непонятно, объясню. Ничего, что мы чужие, вы рисуйте, я потом, что непонятно, объясню.
Вот какую музыкальную историю рассказал нам художник, основатель журнала «Собака.ру» Анатолий Белкин. Остается добавить, что эту передачу для вас подготовили звукорежиссеры Анна Растрогина и Алексей Худяков, автор-ведущая Марина Ланда. Мы ждем писем с вашими музыкальными историями по адресу набережной реки Карповки, дом 43, Радио России, «Музыкальная история». До встречи! Thank you.
душина для всех друзей отдушина.
Приходилось ли тебе скакать на лошади под свистом стрел по необъятным просторам американских прерий, спасая намытое тобой золото от коварных преследователей команчей?
Нет.
Жаль. А может, тебе приходилось мчаться на пылающем автомобиле под свистом пуль по непроходимым джунглям Колумбии, спасая свою шкуру от главарей мафии?
Господи, да нет, конечно.
Жаль. А не приходилось ли тебе прыгать из взорвавшегося самолета с парашютом и лететь где-нибудь над Ниагарским водопадом, спасая важные секретные государственные документы?
Боже мой, Маша, ну разумеется, нет.
Жаль. Ну, может быть, хотя бы тебе приходилось распутывать какое-нибудь загадочное и таинственное дело с убийствами, похищениями бриллиантов и привидениями, спасая из заложниц свою возлюбленную.
Маша, ты что-то слишком разошлась. Можно подумать, что у тебя все это было.
Нет, у меня этого тоже не было. И хочется верить, что никогда не будет. У нас есть возможность вспомнить, как все это происходило с другими.
Правильно. Ведь похищение, путешествия, приключения, леденящие душу детективные истории и погони – это тоже одна из самых больших отдушин для граждан России.
Особенно, когда все это происходит не с тобой, а с кем-нибудь на страницах романа или на экране.
Что это, каша, что ли?
Овсянка, сэр.
Нет, наша реальная повседневная жизнь тоже богата самыми разными приключениями. Тут, конечно, грех жаловаться.
То вдруг труба лопнет, то штукатурка обвалится, то вдруг зимой топить перестанут.
Или среди лета начнут.
А выходишь на улицу, там еще интереснее. Глядь, вдруг транспорт не ходит. Или улицу перекопали средь бела дня. Да мало ли.
Вот и спрашивается, что же нам своих приключений, что ли, не хватает? Куда же нам еще детективы? Но ведь смотрим и читаем взахлеб, полстраны читает.
Если не больше.
Этак в метро как-нибудь или в трамвае окинешь взглядом ближайших соседей. Батюшки, тут Чейз, там Леонов или братья Вайнеры.
Там Семенов или Тополь с Родионовым, тут Рекстаут с Агатой Кристи.
И так далее.
И тому подобное. Но ведь это так естественно, Миша. Всем нам так надоело это, с позволения сказать, романтика наших будней, что хочется...
Ох, как хочется.
...окунуться в истинно романтический мир острых ощущений и таинственных загадок. Ну, например...
Ватсон, что это? Это была собака?
Говорят, здесь так кричит какая-то птица.
Ну, вы же сами знаете, что это похоже на собаку.
Ну, иногда болоты издают такие звуки.
Ну, что же, зачем же вы? Что же вы меня ребенком считаете? Скажите мне правду, это же собака, Ватсон.
Местные жители говорят, что так будет... Собака Баскервилей.
Да, с детства нас манят и тревожат истории пляшущих человечков, пестрых лент, баскервильских собак, безжалостных преступников и гениальных сыщиков
с их знаменитым методом дедукции.
Оу, yes. Я гениальный сыщик, мне помощь не нужна. Найду я даже прыщик на теле у слона. Как лев, сражаюсь с драки, дружусь я, как пчела. А не как у собаки, а глаз, как у орла.
Черный кабриолет в клубах пыли мчался по дороге к королевскому замку.
Оу, oh, yes! Руки моей железной боятся как огня. И в общем бесполезно скрываться от меня. Проворт не мокотит, вынос
вела. Аню, как у собаки, а глаз, как у орла.
Гениальный сыщик был срочно вызван во дворец по совершенно секретному делу.
Бывал я в разных странах, и если захочу, то поздно или рано я всех разоблачу. Как мышь, крадусь во мраке, плыву, как кабала, а нюх, как у собаки, а глаз, как у орла, оу, ес!
Да, вот, может быть, именно таких, таких сыщиков нам и не хватает сегодня.
Особенно в связи с создавшейся ситуацией на темных улицах наших городов.
Где же вы?
Где же вы действительно, Шерлоки Холмсы, комиссары Мегре, Эркюли Пуаро и Наты Пинкертоны?
Где вы, Знаменские, Томины и Кибрид, знаменитые наши знатоки, которые вели нескончаемое...
Как нам тогда казалось.
Многосерийное следствие.
Да уж, как не вспомнить эту нашу отечественную Санта-Барбару, этот наш Твин Пикс 70-х годов.
Да, хорошая была лента. Правда, не столь длинная, но зато солидная и, главное, всеми любимая.
Наша служба и опасна, и трудна, и на первый взгляд как будто не видна. Если кто такое, где у нас порой, честно жить не хочет, значит, с ними нам вести незримый бой. Так назначена судьбой для нас с тобой. Служба дни и ночи. Если где-то человек попал в беду, мы поможем, мы все время на посту. Ну а если вдруг кому-нибудь из нас тоже станет туго, что ж, друг друга выручали мы не раз, и не раз согрело нас в тяжелый час. Сердце, сердце друга, часто слышим мы упреки от родных, что работаем почти без выходных, что разлуки нескончаемы порой, встречи ненадолго. Только снова поднимает нас зарей и уводит за собой в незримый бой. Наше чувство долга.
Да, старая, знакомая, такая родная песня Марка Минкова.
А какие конкретные, берущие за душу слова? Если кто-то кое-где у нас порой честно жить не хочет.
Я прекрасно помню, Биша, как пустили улицы.
А, следовательно, снижался и процент
Конечно,
преступности.
Конечно, потому что все спешили поскорее сесть у телевизора и посмотреть очередную серию.
Про майора Вихря, про рожденную революцию, про адъютанта его превосходительства, про героическую Анну Морозову из фильма «Вызывая огонь на себя».
И, конечно, про штандартенфюрера фон Штирлица из «17 мгновений весны».
Я прошу, хоть ненадолго, грусть моя, ты покинь меня. Облако, сизым облако, ты полети к родному дому, отсюда к родному дому, берег мой. Покажись вдали краешком тонкой линии, берег мой, берег ласковый. Ах, до тебя, родной, доплыть бы хотя бы когда-нибудь. Где-то далеко идут грибные дожди, прямо у реки в маленьком саду созрели вишни, наклонясь до земли. Где-то далеко в памяти моей сейчас, как в детстве, тепло, хоть память укрыта такими большими снегами.
Итак, Машенька, славным именем штандартенфюрера фон Штирлица я предлагаю в нашей детективно-приключенческой передаче открыть галерею разведчиков и шпионов.
У нас в стране на каждой лье по 100 шпионов пришелье. Мигнет француз, известно кардиналу. Шпионы там, шпионы здесь. Без них не встать, без них не сесть. Вздохнет француз, известно кардиналу.
Ой, Миша, как я не люблю это слово «шпион». Ты еще скажи «диверсант».
А что?
Ну, сразу вспоминается массовая подозрительность, коллективная шпиономания.
И бдительность. Бдительность всех и каждого, от пионера и до старика.
Идет состав за составом, загоном катит забор. На 42-м разбитый лесном старик седой живет. Давно живет он в сторожке, давно он сделался сер. Сыном подрастил, ученым учил за эти 40 лет. Дальняя дорожка, бой сиди, лети. Тихая сторожка на краю пути. Тихая сторожка на краю пути.
Под вечер старый обочин идет по рысам стучит. На след остальных он видит двоих, один он к ним бежит. Заносит он молоток свой, волной вздымается грудь.
История серьезная, хотя музыка замечательная.
А что, Маша, я вообще считаю, что мы должны быть благодарны незатухающим в нашем искусстве и литературе шпионским страстям.
А за что благодарна-то? Ты можешь назвать хоть один шедевр на шпионскую тему?
Ну, шедевров, конечно же, на эту тему не так много, но вот всеми любимых произведений больше, чем достаточно.
Опасаясь контрразведки, избегая жизни светской, под английским псевдонимом мистер Джон Ланкастер Пек, вечно в кожаных перчатках, чтоб не делать отпечатков, жил в гостинице советской, не советский человек. Джон Ланкастер в одиночку, преимущественно ночью, чем-то щелкал, в чем был спрятан инфракрасный объектив. А потом в нормальном свете представало в черном цвете то, что ценим мы и любим, чем гордится коллектив. Клуб на улице Нагорной стал общественной уборной. Наш родной центральный рынок стал похож на грязный склад, искаженный микропленкой, гум стал маленькой избенкой, и уж вспомнить неприлично, чем предстал театр МХАТ. Но работать без подручных может грустно, а может скучно. Враг подумал, враг был дока, написал фиктивный чек, и где-то в дебрях ресторана гражданина Епифана сбил с пути и с панталыку несоветский человек. Епифан казался жадным, хитрым, умным, плотоядным. Меры в женщинах и в пиве он не знал и не хотел. В общем, так подручный Джона был находкой для шпиона. Так случиться может с каждым, если пьян и мягкотел. Вот и первое задание. В 3:15 возле бани, может раньше, а может позже, остановится такси. Надо сесть, связать шофера, разыграть простого вора, а потом про этот случай раструбят по BBC. И еще оденьтесь свежим, свеже, и на выставке в манеже к вам приблизится мужчина с чемоданом, скажет он: не хотите ли черешни? Вы ответите: конечно. Он вам даст батон с взрывчаткой, принесете мне батон. А за это, друг мой пьяный, говорил он Епифану, будут деньги, дом в Чикаго, много женщин и машин. Враг не ведал дурачина, тот, кому все поручил он, был чекист, майор разведки и прекрасный семьянин. Да, до этих штучек мастер и этот самый Джон Ланкастер, но жестоко просчитался пресловутый мистер Пек. Обезврежен он, и даже он пострижен и посажен, а в гостинице советской поселился мирный грек.
А как ты думаешь, Миша, может быть, именно создание такого образа, как легендарный агент 007, повлияло на то, что несколько лет спустя Владимир Семенович с таким блеском сыграл теперь уже не менее легендарного капитана Жеглова?
Не знаю, Машенька, может, и повлияло. Одно только можно сказать точно. Место этого фильма в наших душах изменить уже нельзя.
Отдушина, отдушина для всех друзей, отдушина.
Мы бандито, гангстерито, мы кастето, пистолето, ой, ес. Мы стрелянто, убиванто, украданто, то и это, ой, ес. Банко тресто президенто, ограбранто un momento, oh yes!
И зенто, режисенто, нас снимато, che momento,
oh yes! Бандито, знаменито, мы стрелято, пистолето. Мы фиато, разъезжато, целый день кабриолето. Постоянно пьем чинзано, постоянно сито пьяно. Ой, oh, yes.
Держим банку.
Ой, yes.
Вот этой веселенькой песенкой из вполне невинного мультика мы будем закрывать сегодняшнее дело, то есть подводить черту под нашим насквозь криминогенным, так сказать, выпуском программы «Отдушина».
Правда, к сожалению, героев этой веселенькой песенки развелось многовато, и я не могу сказать, чтобы это сильно веселило.
Speak softly, love, and hold me warm against your heart. I feel your words, the tender trembling moments start. We're in a world, our very own, sharing a love that only few have ever known. Wine-colored days warmed by the sun, deep velvet nights when we are one. Speak softly, love, so no one hears us but the sky. The vows of love we make will live until we die. My life is yours, and all because you came into my world with love so softly, love.
Yep. Я понял, Машенька, кого ты имела в виду. Современных бандита, гангстерита.
И крестных отцов, Мишенька.
А ты знаешь, ты поосторожней. Они ведь могут быть и среди слушателей нашей передачи.
Миша, а мы-то им на что? Что они нам сделают? Разве что денег дадут.
Да, не худо бы. Так что, дорогие друзья, режиссер Галина Дмитренко, звукорежиссер Михаил Куделин, звукооператор Надежда Исаева, авторы и ведущие программы «Отдушина» Марина Ланда и Михаил Черняк желают и вам, и себе постоянно пить чинзана, постоянно быть сыто пьяно и непременно держать в банках миллиона.
Ой, и побольше вам приключений, но только добрых, веселых и интересных.
А уж детективные и остросюжетные истории пусть так себе и остаются на страницах книг, на экранах да в песнях.
The shark has pretty teeth, dear, and he shows them a pearly white. Just a jackknife has Mac Heat, dear, and he keeps it out of sight. When the shark bites with his teeth, dear, scarlet billows start to spread. Fancy gloves, though, where's Mac Heat, dear? So there's not a trace of red. On the sidewalk, Sunday morning, even, lies a body oozing light. Someone sneaking around the corner. Is this someone, Mac the Knife, from a tugboat by the river? A cement bag's drooping down. Yes, the cement's just for the weight, dear. Bet you Mac he's back in town. Look a year, Louis Miller disappeared, dear, after drawing out his cash. And Mac Heat spends like a sailor. Did our boy do something rash? Suki Tawdry, Jenny Diver, Lottie Lanier, Sweet Lucy Brown. Oh, the line forms on the right, dears. Now that Mackie back in town.
Take it, Satch.